Прошлое воскресенье, напомню, мы с вами отмечали праздник, который называется День Пятидесятницы или Троица, сошествие Святого Духа. И мы в прошлое воскресенье говорили о роли Святого Духа в жизни Церкви, о том, что если бы Святой Дух не сошел в День Пятидесятницы, то Церкви на земле никогда бы не было, Церковь бы не родилась. И церковь бы не смогла пройти все жизненные трудности, чтобы остаться верной Богу. И поэтому Духу Святому была отведена особая роль. Особая роль была отведена Христу, как Искупителю, и особую роль была отведена именно Святому Духу. И сегодня мы также поговорим дальше о том, какова роль Святого Духа в обращении человека к Богу. Каким образом происходит, когда человек, который не знает Бога, неверующий человек, вдруг становится верующим? И какую роль в этом играет именно Святой Дух? Давайте прочтем небольшой стих из первого послания Фессалоникийцев, 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье. Каждый человек, который обрел жизнь вечную, обрел ее только через веру в Иисуса Христа. Но для того, чтобы уверовать в Иисуса Христа, о нем нужно услышать, о нем нужно узнать. И поэтому каждый, кто здесь находится, кто уверовал в Иисуса Христа, вы каким-то образом услышали о нем, узнали. Кто-то из вас, может быть, самостоятельно начал читать Библию, Новый Завет, Евангелие и услышал об Иисусе Христе. Кому-то из вас рассказали ваши друзья, которые были верующие, и они с вами делились своей верой, рассказывали Евангелие, рассказывали об Иисусе Христе. Может быть, кого-то пригласили на какую-то конференцию, там, семейную конференцию, альфа-курс или еще какую-то конференцию, которая проводилась в церкви, и там вам рассказали об Иисусе Христе. Может быть, кто-то из вас просто зашел на какой-то христианский сайт и скачал проповедь, и услышал проповедь об Иисусе Христе. Но в любом случае вы не смогли бы уверовать, если бы вы не узнали об Иисусе Христе из Библии, из этой книги. Поэтому можно сказать то, что вся наша вера, после того, когда мы уверовали, она основана на том, что написано в этой книге. Для нас эта книга является основанием веры, и мы принимаем ее как слова Божьи, то, что через нее говорит Бог. Но вопрос остается, почему так произошло, что мы верим Библии как истине? Почему так произошло, что мы верим, что Библия – это богодухновенная книга? Что неповиновение словам Библии – это все равно, что неповиновение самому Богу, потому что это Слово Божье. Почему мы убеждены в том, что Библия говорит о Христе и спасении – это истина, а другие нет? Почему? Почему фессалоникийцы, когда услышали проповедь Павла, они приняли эти слова не просто как слова человеческие, они приняли эти слова как Слово Божье. Вопрос остается, почему так происходит? Почему одни убеждены в богодухновенности Библии и верят, другие нет? И, конечно же, есть очень много рациональных доводов в пользу того, что Библия – это богодухновенная книга, и это не просто слова человеческие, это Слово Божье. Очень много рациональных доводов есть. Ну, например, Библию писали на протяжении 1500 лет. Около 40 авторов написали эту книгу. При том, что у этих авторов было совершенно разный уровень образования, воспитания, какой-то социальный статус. Многие из них говорили совершенно на разных языках, жили совершенно в разную эпоху, при том, что все эти авторы говорят об одной идее, о том, как Бог спасает человека. И Библия не противоречит сама себе. Ни один из этих авторов не противоречит сам себе. И если человек, ну, будет об этом думать и размышлять, он должен задать себе вопрос, как такое может быть? И ответ только один. То, что Бог руководил как авторами Ветхого Завета, точно так же Он руководил и авторами Нового Завета. И поэтому они смогли написать именно то, что хотел Бог. И сами авторы, которые написали Библию, сами авторы уникальны. Потому что многие из них не могли написать, создать такую книгу, которую они написали. Петр был необразованным рыбаком. Его друг Иоанн, который стал апостолом Иоанном, также был рыбаком. Притом отличался таким грубым, резким характером, что Иисус назвал его даже «сын грома». И вдруг вот этот человек, который был простым рыбаком и отличался таким необузданным характером, пишет такое удивительное послание о любви Иисуса Христа. Один из уникальных людей – это Павел, которого можно было бы назвать первым богословом. Человек, который был до корня волос религиозным фарисеем, который гнал церковь и христиан, вдруг написал большую часть посланий Нового Завета и стал, по сути, таким первым богословом. Мы сегодня изучаем книги Нового Завета, которые написаны в основном этим человеком. Как такое может быть? Если человек будет рассуждать логически, то он придет только к одному выводу, что каким-то образом Бог воздействовал на Петра, на Иоанна, на Павла и на других авторов Библии. Сама Библия – это пророческая книга. И неоспоримый факт, который уже известен в истории, о жизни Иисуса Христа в Ветхом Завете было сказано примерно 300 пророчеств. 300 пророчеств. И они в истории уже все исполнились буквально. Все пророчества Библии до одного, до каждой детали исполнились буквально. И поэтому то, что сама Библия является пророческой книгой, и уже многие пророчества исполнились буквально, говорит о том, что она имеет божественное происхождение, что она богодухновенна, что это действительно Божье Слово. И можно было бы приводить и другие рациональные доводы в пользу того, что Библия является Божьим Словом. Но ни мы с вами, ни фессалоникийцы не проводили какой-то научный метод, какой-то анализ, исследуя какие-то вот рациональные доводы. Мы с вами не исследовали манускрипты, чтобы действительно докопаться до источника и увидеть, что это Слово Божье. Мы этого не производили, и фессалоникийцы этого не производили. И когда Павел пришел и стал проповедовать Евангелие, написано, что они были убеждены, что это истина, что это Божье Слово. И вопрос остается, почему? Почему ни фессалоникийцы, ни мы, не исследуя вот эти научные доводы, мы не сверяли с вами четыре Евангелия, не сопоставляли, чтобы убедиться, что действительно биография Иисуса Христа не сфабрикована, а это действительно правда? Мы приняли как Слово Божье. Почему? И послание фессалоникийцев отвечает на этот вопрос. Это же послание отвечает на этот вопрос. Посмотрите на первую главу. Пятый стих этого же послания. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Вот причина, по которой фессалоникийцы и мы с вами верим, что Библия – богодухновенная книга. Когда апостол Павел проповедовал им Евангелие вместе с ним, в этот момент свидетельствовал Дух Святой. И именно Дух Святой убедил фессалоникийцев в том, что Павел проповедует истину, что это действительно истина. Именно Дух Святой озарил их сердца. И они поняли истину о том, что они грешники. Они поняли истину о том, что спасение только через Христа. И они поняли истину о том, что человек может спастись только по благодати. И когда Дух Святой убедил их в этом и озарил их сердца, после этого им уже не нужны были никакие научные доводы, никакие логические выводы, никакие другие методы рациональные, которые бы доказывали, что Библия – истина Божья. Хотя, поймите меня правильно, я не говорю, что этого не надо. Но не рациональные доводы являются главным аргументом, по которым человек принимает веру. Вы можете какому-то человеку убедительно привести 20 рациональных доводов в истинности Писания, и он так и может остаться неверующим. Другой человек, верующий, может вам не ответить и на 95% в какие-то вот защиту Писания. Ну, он не знает этих доводов. Но если вы ему предложите отречься от Христа, он никогда этого не сделает. Почему? Почему он так убежден, что Библия – это Слово Божье? Потому что именно Дух Святой утвердил его в этой истине и озарил его сердце. И этот человек имеет твердую веру, твердое свидетельство, и он никогда не отречется от Иисуса Христа. И так было не только в Фессалониках, а так было везде, куда приходил апостол Павел. Везде. Точно так же было и в Коринфе, когда Павел пришел в другое место, проповедовал Евангелие, там происходило то же самое. Одни не верили, смеялись, но другие принимали Евангелие как Слово Божье. И апостол Павел объясняет, причина и результат этого был такой же, как и в Фессалониках. Посмотрите на другой текст того, что было в Коринфе. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Посмотрите, все то же самое. Павел приходит, проповедует Евангелие, и некоторые люди принимают это Евангелие. Они верят его словам не как словам человеческим, а как Слову Божьему, как истине. И Павел объясняет, почему. Потому что это действие и свидетельство Духа Святого. И он говорит, по-другому и не может быть. Если бы не Дух Святой убеждал людей, то тогда вера бы утверждалась на мудрости человеческой. Но так как именно Дух Божий действует в сердцах людей, то вера людей утверждается не на каких-то сильных доводах, не на каких-то красноречивых проповедников, которые умеют привести яркие примеры, убедительные слова. Он говорит, нет, вера может утверждаться только, когда Дух Святой касается сердца человека, дает человеку внутреннее убеждение, что это истина, и озаряет сердце человека. Вначале текст, который я читал про Лидию, мы можем сказать, что что-то похожее произошло и с этой женщиной. Дух Святой озарил ее сердце, и она уверовала. И так происходило везде, куда приходили апостолы и где проповедовали Евангелие. И точно так произошло с нами в нашей жизни. И я хотел бы привести одну иллюстрацию из Ветхого Завета для утверждения того, что я говорю, которая показывает, какую роль играет, во-первых, Слово Божье, и, во-вторых, Дух Святой в обращении человека к Богу. Какую роль играет Слово Божье и Дух Святой. Эта история записана в книге пророка Иезекииля. Это довольно-таки длинный текст, у меня нету слайдов. Потом в конце, можно один, это выставить, я только один взял. Но я прочту 10 стихов. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, книга пророка Иезекииля, 37 глава. Я прочту длинный текст, 10 стихов. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. Обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, «Вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, плоть выросла, кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище». В ранние годы своей жизни пророк Иезекииль видел очень много битв, военных битв, осад, и, возможно, это отложило отпечаток на его характер и на его видение, потому что если вы почитаете другие его видения, они все наполнены вот такими какими-то ужасными образами. И, скорее всего, что в этом видении Бог поставил его посреди такой долины, поля, где когда-то происходило сражение. И когда произошло это сражение, невозможно было похоронить всех этих умерших. Прошло время, грифы съели плоть этих людей, дожди отбелили кости, солнце их высушило на солнце. И он увидел в этой огромной долине множество костей, которые были разбросаны. Если бы это был какой-то склеп, то можно было бы представить, что это какой-то склеп мертвых. И дальше пророк описывает, что Бог повелевает ему обратиться вот к этим костям. «Кости сухие, слушайте слово Господне». Уже это странно. Если бы это Бог сказал какому-то неверующему человеку, он бы посчитал это какой-то глупостью. Как можно обращаться просто к костям? Но еще более удивительное происходит после того, когда пророк говорит к этим костям. Начинается какое-то движение, как будто они услышали его слова. Это невероятно. И они начинают собираться вместе, появляются скелеты, они обрастают плотью, жилами, и он уже видит не просто разбросанные кости, а он видит лежащих мертвых людей, но которые еще не имеют жизни. И как нам понять это пророчество и применить его сегодня в нашей жизни? Во-первых, надо сказать так, что это пророчество было об израильском народе. И в истории оно уже исполнилось. Это пророчество в истории уже исполнилось. Когда Бог рассеял израильский народ, и они представляли вот собой такие сухие кости, рассеянные, Бог обещал пророку, что настанет момент, когда он снова соберет народ, как нацию, едино, в Израиле, и они оживут, они пробудятся, они не просто соберутся как нация, они произойдет духовное пробуждение. И в истории это пророчество уже исполнилось в тот момент, когда народ вернулся после Вавилонского плена. Вавилонский плен, 70 лет, народ в рассеянии, Бог возвращает народ в Израиль, и происходит духовное возрождение. Почитайте книгу пророка книгу Неемии, и вы увидите, как народ не просто собрался в Иерусалиме, духовно возродился. И это пророчество именно об этом, оно уже исполнилось. Это пророчество символически, оно направляет нас взор на тот момент, когда второй раз придет Христос. И когда Бог изрекет свое слово, кости мертвые обретут тело воскресения. Это пророчество символически указывает на эту картину, на то великое чудо и зрелище, которое Бог сотворит в конце времен, когда мертвые воскреснут в новых телах. И так будет. Только Бог произнесет слово, и так произойдет. И этот текст помогает нам понять, какие средства сегодня использует Бог, чтобы дать людям духовную жизнь. Она показывает нам вот эту картину того, что представляют собой неверующие люди, и то, какие средства есть у Бога, чтобы неверующий человек обрел жизнь духовную. И одно из первых средств, которые Бог использует, это Божье Слово. Это средство. Потому что Бог говорит пророку, скажи им Слово Господне. И он обращается к ним со Словом Господним и начинает что-то происходить. Кто-то из нас может думать, ну, я плохо знаю Библию, у меня нету каких-то вот таких, я не могу так вот построить рациональные доводы в защиту Евангелия, воскресения Христа, богодухновенности Писания, и мне сложно разговаривать с неверующими людьми, чтобы убедить их в том, что действительно спастись можно только через веру Иисуса Христа. И из нас многие такие, потому что сам Павел писал в Коринфе и говорил, Бог избрал немудрое мира сего. И он говорит, немного из вас мудрых во плоти. И Бог так сделал, опять же, чтобы вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на Слове Божьем. Но все Писание говорит, что в самом Слове есть сила. И Павел говорит так, Евангелие есть сила Божья ко спасению. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я могу приводить еще другие места Писания, которые говорят о том, что когда проповедуется Божье Слово, Бог особым образом действует на сердце человека. И мы знаем это из Библии, и мы знаем это из нашего собственного опыта. Именно когда мы слышали Слово, оно в какой-то момент произвело веру. Поэтому Божье Слово является одним из инструментов, через которых Бог приводит людей к вере. Здесь описано, что костей было много, и они весьма сухи. И можно сказать, что неверующий человек и верующий совершенно по-разному могут смотреть на наш мир. Каким, не знаю, счастливым, бурлящим, может казаться вот наш мир неверующему человеку. Сотни куда-то спешащих людей, шум рынка, вечерний ночной город, люди что-то делают, что-то суетятся, жизнь кипит, жизнь бурлит. И совсем по-другому этот мир может казаться верующему человеку, который смотрит на все вот глазами веры. Какой безжизненной пустыней может казаться этот мир. Куда вы ни посмотрите, на какую улицу ни зайдите, в какой дом, в любую квартиру, и мы можем увидеть вот эти сухие кости. Это говорит о том, что в них нету духа жизни, Божьего духа. Несмотря на то, что люди настолько активны, настолько они комфортно устраивают свою жизнь на земле, в них нет никакой активности по отношению к Богу. И Павел объявил приговор каждому человеку. Никто не ищет Бога. Никакой активности. И вы не раз в этом убеждались на своем собственном опыте. Подумайте, когда вы говорили своим неверующим друзьям о Божьем суде, о Божьем гневе, о вечных мучениях в аду. И мне было страшно. Они не бежали, чтобы упасть в объятия Христа, чтобы в нем найти свою защиту. Вспомните, когда вы им говорили о любви Иисуса Христа, о том, что Он сделал для них, на какую жертву Он пошел, как Он их возлюбил, чтобы их спасти. Они не вставали и не бежали к Иисусу Христу, чтобы поблагодарить Его. В них нет никакой активности. Это как вот мертвые сухие кости. Но тем не менее, когда люди начинают читать Евангелие, Новый Завет, когда они начинают слушать проповедь, когда кто-то им начинает рассказывать о Христе, когда они приходят в собрание, слышат Божье Слово, что-то начинает происходить в их жизни. Потому что через это средство действует Дух Божий. Это одно из средств, которое использует Бог для обращения людей. И здесь мы видим удивительную картину, что когда пророк стал говорить костям, стало что-то происходить. Второе средство, которое Бог использует сегодня для того, чтобы человек уверовал в Иисуса Христа, это молитва. Здесь описано о том, когда пророк проповедовал Божье Слово, кости собрались вместе, и перед ним уже лежали мертвые люди, но в которых не было жизни. И тогда Бог говорит, обратись к Духу, чтобы Он дал им жизнь. И точно так же и мы с вами понимаем, что мы бессильны что-либо сделать для обращения человека к вере. Мы не можем управлять могущественным Духом Святым, направляя его туда, куда мы хотели бы. Потому что написано, что Дух дышит, где хочет. Но тем не менее, мы можем быть соработниками Бога. Мы можем, подобно пророку, обращаться к Богу, просить, чтобы Дух Святой воздействовал на сердце человека через это слово, чтобы он касался, обличал во грехе, чтобы он открывал Христа как Спасителя, чтобы он озарял сердце человека. И мы в своем бессилии можем обращаться к Богу в молитве. И это второй способ, второе средство, которое сегодня использует Бог для обращения человека. Вспомните, сколько свидетельств мы здесь, на этом месте, слышали, когда люди свидетельствовали о том, как они уверовали, как они обратились к Богу. И сколько свидетельств слышал я, когда люди говорили: «У меня бабушка была верующая. Я помню, как она мне читала Евангелие. У меня дедушка был верующий. Они за меня постоянно молились. У меня мама была верующая. Сколько она молилась за меня». Недавно я там получил от одного миссионера такое письмо, и он радостно говорит: «Ну, у нас большая радость. Наши соседи уверовали и пришли к Богу, муж с женой». И дальше он говорит: «Мы с женой молились о них 28 лет. И вот они вдвоем пришли к Богу, уверовали, пришли в церковь». 28 лет, да, у Бога есть свои сроки, но это средство, которое Бог дал нам сегодня, чтобы мы могли быть соработниками. И зная это, и веря это, мы также должны молиться за каждого, кто выходит сюда за эту кафедру, чтобы Дух Святой касался, чтобы он работал через это слово. Если Дух Святой не будет касаться ваших сердец, то мы уйдем отсюда такими же пустыми, такими же безжизненными. И поэтому мы знаем, что мы можем молиться и просить Дух Божий действовать на сердца неверующих людей. И третье средство, которое использует Бог в обращении, это действие самого Духа Божьего. В самом начале Бог задал пророку странный вопрос. И ответ был пророка. Бог спросил: «А живут ли кости эти?» При том, что есть евангельская история об Иисусе Христе, о том, как он пришел в один дом, умерла девочка, которой было 12 лет. Лежала мертвая девочка, и Иисус сказал, что он воскресит ее из мертвых. И кто читал эту евангельскую историю, вы помните, люди стали смеяться. Они не верили, что это возможно. Пророк должен был обратиться не просто к мертвым людям, а вообще к костям, разбросанным на поле. И Бог его спросил: а живут ли эти кости? Даже еще не были мертвые люди, когда он на них смотрел. И пророк сказал: Господи Боже, ты знаешь это. И в чем суть ответа пророка была? По сути, он сказал так: они не могут ожить сами по себе. Ни один человек не может оживить их. Но если ты вдохнешь в них свой дух, они оживут. И поэтому только ты один можешь их оживить, и поэтому только ты знаешь, оживут они или нет. Вот был ответ пророка. И это третье средство, которое использует Бог для того, чтобы человек уверовал в Иисуса Христа. Это действие Божьего Духа. И мы знаем, что если Дух Божий не будет действовать в сердце человека, мы с вами не приведем к Иисусу Христу ни одного человека. И тем не менее, Бог открывает нам те средства, через которые действует Дух Божий. Через Божье Слово, через молитвы. И мы знаем, что так было в Фессалониках, куда пришел апостол Павел и стал проповедовать Божье Слово, и написано, что они приняли его как Слово Божье, потому что Дух Божий действовал на их сердце. Павел пришел в Коринф, То же самое проповедовал Евангелие, и некоторые люди приняли это Евангелие. И причина та же. Потому что действовал Дух Божий. И он действовал так везде, куда приходил Павел и куда приходили апостолы. И точно так до нас достигло Евангелие, и точно так уверовали мы. Дух Святой воздействовал на наши сердца. И поэтому сегодня нам нужно не забывать, а использовать именно эти средства, которые дал Бог. Недавно я зашел на один сайт одной церкви, у них онлайн-трансляция, и там было пасхальное богослужение. И ну, для меня это было печальное зрелище, потому что все собрание шло где-то 1:30, 1:40, проповедь звучала 13 минут. Вот из 1:40 собрания проповедь звучала только 13 минут. Все остальное это были какие-то юмористические постановки, сценки, ну, что-то еще. И когда я смотрел на это печальное зрелище, я понимал, что мы перестали верить в те средства, которые Бог дал сегодня церкви. Нам кажется, что какими-то плотскими методами можно привлечь людей в церковь, но мы никогда не привлечем их именно к Иисусу Христу. Потому что Дух Божий действует через те средства, которые дал Бог, и его цель – привести человека к Иисусу Христу. И поэтому подумайте, когда мы с вами изучаем Божье Слово, в это время мы с вами соприкасаемся с живым общением Святого Духа. Ведь точно так же, как Он действовал тогда в спасении людей, ведь точно так же Дух Божий действует и в нашем освящении. Те же самые средства. Пуритане, такое движение было, люди, которые были особенно вдохновлены Духом Святым, посвящены Писанию, святости, призывали ко Христу. Они как-то вот, когда читаешь их книги, они умели как-то использовать такие красивые метафоры, но которые ну, подчеркивают именно ценность Христа, Библии. И я прочту одну выдержку, вот что пуритане, как они говорили о Священном Писании, о Слове Божьем. «Божье Слово для тебя – это твое царское деяние, царские сокровища, ценные бриллианты. Добавить что-то к Божьему Слову – это все равно, что пришить грязную тряпку к царской одежде. Это все равно, что хранить уличную грязь вместе с царскими сокровищами. Это все равно, что камни из реки поместить вместе с бриллиантами, украшающими царскую корону. Вот как выглядит вся мудрость мира в сравнении с мудростью Божьего Слова». И, конечно же, хотел бы сказать, насколько бедна жизнь христианина, который легкомысленно относится к тому мощному источнику для нашей веры, который сегодня оставил нам Бог. Давайте будем использовать Божьи средства, как в спасении других людей, точно так же и в нашем освящении. Те Божьи средства, через которые действует Божий Дух. Это молитва, это Его Слово. Аминь. Давайте помолимся.